Союзная экономика. События, тренды, прогнозы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Евгений Проскуряков, и это программа «Союзная экономика. События, тренды и прогнозы», в которой мы обсуждаем самые важные экономические темы, которые касаются союзного государства России и Беларуси. И сегодня у нас на повестке дня новая инициатива из Европы. На саммите глав государств и правительств Евросоюза от Еврокомиссии поступило предложение установить высокие таможенные тарифы на зерно из России и Беларуси. Настолько высокие, что это равносильно запрету на их импорт, сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В прессу попал документ Еврокомиссии, согласно которому пошлины могут ввести на пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и производные товары, а также на кормовые культуры. Размер пошлины может составлять до 95 евро за тонну. Это примерно половина стоимости пшеницы на европейском рынке. Сейчас она стоит от 190 до 200 евро за тонну. Как поясняется в заявлении Еврокомиссии, это может стать очередным санкционным ограничением против России и Беларуси. Не только чтобы подорвать доходы этих двух стран, но и чтобы создать пространство на рынке Европейского Союза для ввоза украинского зерна. Введут ли эту пошлину и если введут, то когда, пока непонятно. В любом случае, даже если саммит Евросоюза одобрит эту меру, потребуется еще утверждение на уровне министров. При этом в заявлении Еврокомиссии говорится, что запретительные тарифы не коснутся транзита зерна в третьи страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже осудил предложение Еврокомиссии об ограничении импорта зерновых. Он назвал это примером недобросовестной конкуренции и выразил уверенность, что в результате от таких мер пострадает потребитель в Европе. Насколько эти ограничения действительно существенны и для российского экспорта, и для европейского потребителя? Об этом мы сегодня поговорим с президентом Российского зернового союза Аркадием Злачевским. Аркадий Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аркадий Леонидович, расскажите, пожалуйста, сколько зерна сегодня Россия и Беларусь поставляют в Европу?
Очень мало, на самом деле, относительно других поставщиков. Основным поставщиком на территории Евросоюза является Украина, собственно говоря. На втором месте Бразилия находится. А мы где-то там после Турции на четвертом или пятом месте. Мы болтаемся вместе с Канадой, скажем так, с переменным показателем. Ну, вот у нас с начала года текущего поставки составили 180 тысяч тонн. Для сравнения, у Украины 1 200 000 тонн, у Бразилии 1 100 000 тонн. Ну, разные весовые категории. Поэтому ограничения наших поставок никак не решают проблему Евросоюза с украинским демпингом. И не освобождают мир.
Ну, то есть получается, что если пошлина и будет повышена, то для европейского рынка это выглядит незаметным. Но действительно ли это так? Потому что, ну да, для всей Европы это может быть и немного, но для каких-нибудь конкретных стран российское и белорусское зерно может играть важную роль. Или все-таки нет?
Безусловно, две главных страны-потребители нашего зерна – это Италия и Испания. Туда идут основные потоки именно зерновых ресурсов. Проблема-то касается на самом деле не столько зерновых ресурсов, об этом просто умалчивается, сколько продуктов переработки масличных. То есть речь идет в первую очередь о шротах, так называются отходы от переработки масла семян. На выходе получается масло и шрот. Вот шрота подсолнечника и соевый подпадают под эти ограничения и не будут поставляться. А по ним, соответственно, рынки сбыта очень узкие. И у нас ущерб в основном на рынках вот этих продуктов переработки масла семян. На зерновом рынке его практически мы не увидели, не ощутили. А, соответственно, и для европейских потребителей это резкое удорожание этих продуктов, потому что мы конкурентоспособны. Мы дешево поставляем, поэтому у нас и берут.
А для чего используется этот шрот, Аркадий Леонидович?
Для кормления животных. Это кормовой компонент в животноводстве. И, соответственно, ущерб в основном будет связан как раз с ростом цен на животноводческую продукцию в Европе для потребителей.
Вот так вот все получается взаимосвязано, да? То есть если те цены, на которых это может отразиться, это животноводческая продукция, то есть, видимо, мясо, свинина, говядина То, что как раз любят в Западной Европе.
Любая животноводческая продукция, она завязана на вот эти продукты переработки масла семян.
Аркадий Леонидович, а вот вы сейчас озвучили цифры, да, действительно очень невысокие цифры российского экспорта именно зерновых в Европу. Это за последние два года такая ситуация сложилась или и раньше тоже сильно много зерна мы туда не поставляли?
Ну, когда-то были у нас более-менее удачные сезоны, когда мы поставляли значительные объемы, выше миллиона тонн. В принципе, сейчас такие времена уже закончились. Перестали в миллионах тонн поставлять вот, последние буквально полтора года. Нас не пускают, да и мы сами вводим собственные ограничения, поскольку, скажем, на твердую пшеницу у нас в декабре был запрещен вывоз за пределы Российской Федерации. В результате мы перестали поставлять ее в Италию. Поэтому тут мы и сами подрулили, и, в общем, наверное, если бы мы не запрещали свой вывоз, эти 95 евро ударили бы и по этой позиции, но поскольку мы сейчас таких поставок не ведем, там и удара нет.
Аркадий Леонидович, а вообще кто, получается, сегодня является главными покупателями российского и белорусского зерна, если говорить за пределами Евросоюза?
В мире у нас полно покупателей, очень много. Ну, по зерновым ресурсам это Египет, в первую очередь, во вторую очередь Турция. Вот в этом сезоне на третье место вышла Бангладеш. Там же находится и Алжир, например, который был всегда французской в очереди. А в последние два года мы очень сильно нарастили поставки в Алжир и практически лишили Францию этого рынка сбыта.
А за счет чего же нам удается, получается, эти новые рынки завоевывать? Почему они поворачиваются в нашу сторону?
Это как раз прямое следствие санкционной политики, потому что Франция традиционно поставляла с финансовым сопровождением свои зерновые ресурсы в Алжир. Ну, так традиционно устояли в связи. И давала отсрочки под очень дешевые проценты на длительные сроки. То есть там до года могли доходить отсрочки. И там какие-нибудь 2-3% годовых всего лишь это финансирование стоило. Мы таких условий, естественно, предложить не могли, поэтому Франция выигрывала. Но в результате санкционной политики у нас образовался дисконт, поскольку проблемы с фрахтом, со страховками, с платежами, то наше зерно стало стоить сильно дешевле французского. И в результате Алжир переключился, наплевав на эти финансовые инструменты, на нашу закупку.
Аркадий Леонидович, вот мы все говорим про экспорт да про экспорт, да? А что у нас вообще с урожаями зерна? Я знаю, что они рекордные. За счет чего этого удалось добиться и не мешает ли экспорт внутреннему потреблению?
Никак не мешает. У нас колоссальные запасы переходящие, которые очень сильно продавливают сейчас рынок вниз. И не очень грамотная регуляторика на внутреннем рынке как раз приводит к ущербу для сельхозпроизводителей, потери технологичности в посевах. Вот эти результаты, два последних урожая, один рекордный, второй, как бы, извините, фактологию в историческом разрезе, это результат накопленного эффекта роста технологичности производственной. Копился этот эффект последние там 20 лет. Как мы росли, соответственно, технологически, вот сейчас нам отдается этот рост технологичности.
Аркадий Леонидович, и вот еще хотелось бы завершить тему экспорта. Расскажите, пожалуйста, вот в последнее время много говорят о связях с Китаем, да? А вот наш экспорт в Китай, что с ним происходит?
Вообще мы зерно-то не очень поставляем в Китай, не потому что мы не хотим, а потому что Китайская Народная Республика не приняла политического решения в отношении нашей озимой пшеницы. Это фундамент и основа наших поставок зарубежных. Но больше всего мы номер один в мире по поставкам именно озимой пшеницы. А Китай разрешает завозить на свою территорию только исключительно яровую пшеницу из России. При этом можно завозить, пожалуйста, ту же самую озимую пшеницу из Украины и Казахстана. Поэтому в рамках так называемой украинской сделки, которая год шла у нас, вы помните, наверное, да, в июле прошлого года, она закончилась. Вот в результате этой украинской сделки Китай стал вторым бенефициаром. Первым бенефициаром оказалась Турция, которая купила в рамках сделки 3 миллиона тонн Украины и 6 миллионов тонн России. А Китай стал вторым бенефициаром, купив в рамках сделки 6 миллионов тонн, но все поголовно только в Украине. В России не купил ни килограмма. Поэтому поставки носят приграничный характер, и это не пшеница, это в основном, ну, пшеница очень мало проникает, яровая там в Сибири, но очень в маленьких количествах. А в основном это там кукуруза, масличные, товары соя, достаточно активно поставляются. Но не главный наш товар, не пшеница.
Понял вас. Аркадий Леонидович, спасибо вам большое за разъяснение. Это была программа «Союзная экономика. События, тренды и прогнозы».
«Союзная экономика. События, тренды, прогнозы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.